Владимир Адоевский. Сильфида. Часть первая.
Я хочу рассказать вам историю, которая не так давно приключилась с моим другом, Платоном Михайловичем. Сказать по правде, я, как человек вполне благоразумный, до сих пор не могу найти ей убедительное объяснение. Только отчего-то вертятся в голове слова философа: «Поэта мы увенчаем цветами и выведем его вон из города». К чему бы это? Впрочем, я отвлекся. Вот передо мною небольшая пачка писем. Пожалуй, с них и начну. Итак, письмо первое.
Наконец я в деревне покойного дядюшки. Пишу к тебе, друг мой, сидя в огромных дедовских креслах, у окошка. Правда, перед глазами у меня вид не очень великолепный. Огород, 2-3 яблони, четвероугольный пруд, голое поле и только. Видно, дядюшка был небольшой хозяин. Любопытно знать, что же он делал, проживая здесь в продолжении 15 лет безвыездно. Неужели он, как один из моих соседей, встанет поутру рано, часов 5, напьется чаю и сядет раскладывать гран-пасьянс вплоть до обеда? Отобедает, ляжет отдохнуть и опять за гран-пасьянс, вплоть до ночи. Так проходит 365 дней. Не понимаю. Спрашивал я у людей, чем занимался дядюшка. Они мне отвечали: «Да так-с». И знаешь, мне этот ответ чрезвычайно нравится. Такая жизнь имеет что-то поэтическое, и я надеюсь вскоре последовать примеру дядюшки. Право. Умный был человек, покойник. В самом деле, я здесь, по крайней мере, хладнокровнее, нежели в городе. И доктора поступили очень умно, отправив меня сюда. Они, вероятно, сделали это для того, чтобы сбыть меня с рук. Но, кажется, я их обманул. Сплин мой, подивись, почти прошел. Напрасно думают, что пестрая и напичканная жизнь может лечить больных в моем роде. Неправда. Светская жизнь бесит. Книги также бесят. А здесь вообрази себе мое счастье. Я почти никого не вижу, и со мной нет ни одной книги. Этого счастья описать нельзя, надобно испытать его. Когда книга лежит на столе, то невольно протягиваешь к ней руку, раскрываешь, читаешь, начало тебя заманивает, обещает золотые горы. Подвигаешься дальше и видишь одни мыльные пузыри. Ощущаешь то ужасное чувство, которое испытывали все ученые от начала веков до нынешнего года включительно. Искать и не находить. Это чувство мучило меня с тех пор, как я начал себя помнить, и я ему приписываю те минуты сплина, которые докторам угодно приписывать желчи. Однако ж не думаю, чтобы я жил совершенно отшельником. По древнему обычаю я, как новый помещик, сделал визиты всем моим соседям, которых, к счастью, немного. Говорил с ними об охоте, которую терпеть не могу, о земледелии, которого не понимаю, и об их родных, о которых сроду не слыхивал. Но все эти господа так радушны, так гостеприимны, так чистосердечны, что я их от души полюбил. Ты не можешь себе представить, как меня прельщает их полное невежество и равнодушие ко всему, что происходит вне их уезда. С каким наслаждением я слушаю их невероятные суждения о единственном номере московских ведомостей, получаемом на целый уезд. В этом номере, для предосторожности обвернутом в обойную бумагу, читается по очереди все, от привода лошадей в столицу до ученых известий включительно. Первые, разумеется, читаются с любопытством, а последние — для смеха, которые я разделяю с ними от чистого сердца, хоть и по другой причине, зато пользуюсь всеобщим уважением. Прежде они меня боялись и думали, что я, как приезжий из столицы, буду им читать лекции о химии или плодопеременном хозяйстве, но когда я им высказал, что, по моему мнению, лучше ничего не знать, нежели знать столько, сколько знают наши ученые, что ничто столько не противно счастью человека, как много знать, и что невежество никогда еще не мешало пищеварению, тогда они ясно увидели, что я добрый малый и прекраснейший человек, и стали мне рассказывать свои разные шутки над теми умниками, которые назло рассудку заводят в своих деревнях картофель, молотильный, крупчатки и другие разные вычурные новости. Умора, да и только. И по делам этим умникам, об чем они хлопочут? Которые побойчее, те из моих новых друзей, рассуждают и о политике. Всего больше их тревожит турецкий султан, по старой памяти, и очень их занимает распря Утигил-Бузи с Гафиз-Бузи. Также их мучает вопрос, отчего Карла X начали называть Доном Карлосом. Счастливые люди! Мы спасаемся от омерзения, которое наводит на душу политика, искусственным образом, то есть отказываемся читать газеты, а они самым естественным, то есть читают и не понимают. Право же, смотря на них, я более и более уверяюсь, что истинное счастье может состоять только в том, чтобы все знать или ничего не знать. И поскольку первое до сих пор человеку невозможно, то должен избрать последнее. Я эту мысль в разных видах проповедую моим соседям. Она им очень по сердцу. А меня очень забавляет то умиление, с которым они меня слушают. Одного они не понимают во мне. Как я, будучи прекраснейшим человеком, не пью пунша и не держу у себя псовой охоты? Но надеюсь, что они к этому привыкнут, и мне удастся хотя бы в нашем уезде убить это негодное просвещение, которое только выводит человека из терпения и противится его внутреннему, естественному влечению сидеть сложа руки. Но к черту философия, она умеет вмешиваться в мысли самого животного человека. Кстати, о животных. У иных из моих соседей есть прихорошенькие дочки, которых, однако, ж нельзя сравнить с цветами, а разве с огородной зеленью? Тучные, полные, здоровые, и слова от них не добьешься. У одного из ближайших моих соседей, очень богатого человека, есть дочь, которую, кажется, зовут Катенькой, и которую можно бы почесть исключением из общего правила, если бы она также не имела привычки прижимать язычок к зубам и краснеть при каждом слове, которое ей скажешь. Я бился с ней около получаса и до сих пор не могу решить, есть ли ум под этой прекрасной оболочкой. А эта оболочка в самом деле прекрасна. В ее полузаспанных глазках, в этом носике, вздернутом кверху, есть что-то такое милое, такое ребяческое, что невольно хочется расцеловать ее. Мне очень желательно, как здесь говорят, заставить заговорить эту куколку, и я приготовлюсь в будущее свидание начать разговор хоть словами несравненного Ивана Федоровича Шпоньки. Летом собывает очень много мух, и посмотрю, не выйдет ли из этого разговора нечто продолжительнее беседы Ивана Федоровича с его невестою. Прощай. Пиши чаще, но от меня ожидай писем очень редко. Мне весело читать твои письма, но едва ли не столь же весело не отвечать на них.
Письмо второе. 2 месяца спустя.
Ах, друг мой, говори теперь о твердости духа человеческого. Давно ли я радовался, что со мной нет ни одной книги, но не прошел и месяц, как мне взгрустнулось по книгам. Началось с того, что соседи мои надоели мне до смерти. Правду ты мне писал, что я напрасно сообщаю им мои иронические замечания об ученых, и что мои слова, возвышая их глупое самолюбие, еще больше сбивают их с толка. Да, я уверился, мой друг, невежество не спасение. Я скоро здесь нашел все те же страсти, которые меня пугали между людьми так называемыми образованными. Тоже честолюбие. То же тщеславие, та же зависть, то же корыстолюбие, та же злоба, та же лесть, та же низость, только с той разницей, что все эти страсти здесь сильнее, откровеннее, подлее, а между тем предметы мельче. Скажу более, человека образованного развлекает самая его образованность, и душа его, по крайней мере, не каждую минуту своего существования находится в полном унижении. Музыка, картина, выдумка роскоши — все это отнимает у него время на низости. Но моих новых друзей страшно узнать поближе. Эгоизм проникает, так сказать, весь состав их. Обмануть в покупке, выиграть неправое дело, взять взятку считается не втихомолку, но прямо, открыто, делом умного человека. Ласкательство к человеку, из которого можно извлечь пользу, долгом благовоспитанности. Долголетняя злоба и мщение – естественным делом. Пьянство, карточная игра, разврат, какой никогда в голову не войдет человеку образованному, невинным, позволенным отдыхом. И между тем они несчастливы, жалуются и проклинают жизнь свою. О, кажется, кто-то приехал. Слышу голоса. Легки на помине. И чего дома не сидится? А ведь я велел никого не пускать. Пойду разберусь. Ах, друг мой, если б ты знал, с какой неохотой прерываю я этот разговор с тобой. Надеюсь, ненадолго.
Часть вторая.
Итак, продолжаю. Вообрази, приезжал один из здешних помещиков, по-моему, пройдоха первой степени. Куда-то звал, кого-то проклинал, все что-то обещал и подсчитывал. В общем, объяснял так неразборчиво и бестолково, что я не понял ничего, кроме одного. Упаси бог ввязаться во что-то подобное. Все у них тут какие-то интриги, сомнительные занятия. Не мудрено, что каждый по очереди постоянно жалуется на жизнь и друг на друга. Как и быть иначе? Кстати, именно на этих рассуждениях приезд его и прервал мое письмо. Об этом-то я и хотел сказать тебе. Мне хватило нескольких месяцев пребывания здесь, чтобы убедиться. Вся эта безнравственность, это полное забвение человеческого достоинства неискоренимо. Ибо переходит от деда к отцу, от отца к сыну в виде отеческих наставлений и примера и заражает целые поколения. Я понял, наблюдая вблизи этих господ, отчего безнравственность так тесно соединена с невежеством, а невежество с несчастьем. Христианство недаром призывает человека к забвению здешней жизни. Чем более человек обращает внимание на свои вещественные потребности, чем выше ценит все домашние дела, домашние огорчения, речи людей, их обращение в отношении к нему, мелочные наслаждения, словом, всю мелочь жизни, тем он несчастливее. Эти мелочи становятся для него целью бытия. Для них он заботится, сердится, употребляет все минуты дня, жертвует всею святынею души. И так как эти мелочи бесчисленны, душа его подвергается бесчисленным раздражениям. Характер портится, все высшие, отвлеченные, успокаивающие понятия забываются. Терпимость – это высшая из добродетелей – исчезает. И человек невольно становится зол, вспыльчив, злопамятен, завистлив, нетерпим, внутренность души его становится адом. Примеры этого мы видим ежедневно. Человек, всегда беспокойный, не нарушили ли в отношении к нему уважения или приличий, хозяйка дома, вся погруженная в смотрение за хозяйством, ростовщик, беспрестанно занятый учетом процентов, чиновник, в канцелярском педантизме забывающий истинное назначение службы, человек в низких расчетах забывающий свое достоинство. Посмотрите на этих людей в их домашнем кругу, в отношении с подчиненными. Они ужасны. Жизнь их есть беспрерывная забота, никогда не достигающая своей цели. Ибо они столько пекутся о средствах для жизни, что жить не успевают. Вследствие этих печальных наблюдений над моими деревенскими друзьями, я заперся и велел никого из них не пускать к себе. Этот сегодняшний ворвался без спроса, и я надеюсь, больше такого не повторится. Оставшись один, я побродил по комнате, посмотрел несколько раз на свой четвероугольный пруд, попробовал было срисовать его. Ну, ты знаешь, что карандаш мне никогда не давался. Трудился, вышла гадость. Принялся было за стихи, вышел по обыкновению скудный спор между мыслями, стопами и рифмами. И даже было запел, но испуганные лица слуг стали мне ответом. И, наконец, увы, призвал старого управителя, покойного моего дядюшки.
Чего изволитесь?
Скажи, любезный, неужели у дядюшки не было никакой библиотеки?
Нет, батюшка, такой у нас никогда не бывало.
А что же хранится в тех запечатанных шкафах, которые я видел на мезонине?
Там, батюшка, лежат книги. По смерти дядюшки вашего тетушка изволила запечатать эти шкафы и отнюдь не приказывала никому трогать.
Угу. Открой их.
Как прикажете. Как прикажете.
Мы взошли на мезонин. Управитель отдернул едва державшиеся восковые печати. Шкаф открыт. И что я увидел? Дядюшка, чего я до сих пор не подозревал, был большим мистиком. Шкафы были наполнены сочинениями Парацельсия, графа Габалеса, Арнольда Вилановы, Раймонда Лулия и других алхимиков и каббалистов. Я даже заметил в шкафу остатки некоторых химических снарядов. Покойный старик, верно, искал философского камня, проказник. И как он умел сохранять это в секрете? Нечего было делать. Я принялся за те книги, которые нашлись. И теперь вообрази себе меня, человека в XIX веке, сидящего над огромными фолиантами и со всеусердием читающего рассуждения о первой материи, о всеобщем электре, о душе солнца, о северной влажности, о звездных духах и о прочем тому подобном. Смешно и скучно и любопытно. За этими хлопотами я почти позабыл о моей соседке, хотя ее батюшка, единственный порядочный, хотя и скучный человек из всего уезда, часто у меня бывает и очень за мной ухаживает. Все, что я не слышу о ней, все показывает, что она, как называли в старину, «предостойная девица», то есть имеет большое приданное. Между тем я слышал стороною, что она делает много добра, например, выдает замуж бедных девушек, дает им денег на свадьбу и часто усмиряет гнев своего отца, очень вспыльчивого человека. Все окрестные жители называют ее ангелом. Это не по-здешнему. Впрочем, эти девушки всегда имеют большую склонность выдавать замуж, если не себя, так других. Отчего бы это?
Письмо третье. 2 месяца спустя.
Ты, мой милый друг, наверное, думаешь, что я не только влюбился, но и даже женился. Ты ошибаешься. Я занят совсем другим делом. Я пью. И знаешь ли что? Чего не выдумает безделье? Я пью воду. Не смейся. Надобно знать, какую воду. Роясь в библиотеке моего дядюшки, я нашел рукописную книгу, в которой содержались разные рецепты для вызывания элементарных духов. Многие из них были смешны до крайности. То требовалась печенка из белой вороны, то стеклянная соль, то алмазное дерево, и по большей части все составы были таковы, что их не отыщешь ни в одной аптеке. Между прочими рецептами я нашел следующий. «Элементарные духи, — говорит автор, — очень любят людей, и довольно со стороны человека малейшего усилия, чтобы войти в общение с ними. Так, например, для того, чтобы видеть духов, носящихся в воздухе, достаточно собрать солнечные лучи в стеклянный сосуд с водою и пить ее каждый день. Этим таинственным средством дух солнца будет мало-помалу входить в человека, и глаза его откроются для нового мира. Кто же решится обручиться с ними посредством одного из благородных металлов, тот постигнет самый язык стихийных духов, их образ жизни, и его существование соединится с существованием избранного им духа, который даст ему познание о таких таинствах природы. Но более мы говорить не смеем. Сапиенти сат, то есть для понимающего достаточно. Здесь и без того много, много уже сказано для просветления ума твоего, любезный читатель, и прочее, и прочее. Этот способ, указанный в книге, показался мне столь простым, что я вознамерился испытать его, хоть для того, чтобы иметь право похвастаться, что я на себе испытал каббалистическое таинство. Я вспомнил было Ундину, которая так утешала меня в ребячестве, но, не желая иметь дело с ее дядюшкой, я пожелал видеть Сильфиду. С этой мыслью, чего не делает безделье, бросил бирюзовый перстень в хрустальную вазу с водою и выставил эту воду на солнце. К вечеру, ложась спать, я ее выпиваю, И до сих пор нахожу, что, по крайней мере, это очень здорово. Еще никакой элементарной силы я не вижу, а только сон мой сделался спокойнее. Знаешь ли, что я не перестаю читать моих каббалистов и алхимиков? И знаешь ли, что я еще скажу тебе? Эти книги для меня весьма занимательны. Как милы, как чистосердечны их сочинители. Наше дело, говорят они, очень просто. Женщина, не оставляя своего веретена, может совершить его. Умей только понимать нас. Я видел, говорит один, при мне это было, когда Парацельсий превратил 11 фунтов свинца в золото. Я сам, говорит другой, я сам умею извлекать из природы первоначальную материю, и сам посредством ее могу легко превращать все металлы один в другой по произволению. Прошлого года, говорит третий, я сделал из глины очень хороший яхонт. Ну и так далее. У всякого после этого откровенного признания следует краткая, но исполненная жизни молитва. Для меня необыкновенно трогательно это зрелище. Человек говорит с презрением о том, что они называют ученостью профанов, то есть нас. С гордую самоуверенностью достигает или думает достигнуть до последних пределов человеческой силы. И на сей высокой точке смиряется, произнося благодарную, простосердечную молитву Всевышнему. Невольно веришь знанию такого человека. Один невежда может быть атеистом, как один атеист невеждою. Мы, гордые промышленники XIX века, мы напрасно пренебрегаем этими книгами и даже не хотим знать о них. Посреди разных глупостей, показывающих младенчество физики, я нашел много мыслей глубоких. Некоторые из этих мыслей могли казаться ложными в XVIII веке, но теперь большая часть из них находит себе подтверждение в новых открытиях. С ними тоже случилось, что с драконом, которого когда-то почитали существом баснословным и которого теперь отыскали налицо между допотопными животными. Скажи, должны ли мы теперь сомневаться в возможности превращать свинец в золото с тех пор, как мы нашли способ творить воду, которую так долго почитали первоначальную стихию? Какой химик откажется от опыта разрушить алмаз и снова восстановить его в первобытном виде? А чем мысль делать золото смешнее мысли делать алмазы? Словом, смейся надо мною как хочешь, но я тебе повторяю, что эти позабытые люди достойны нашего внимания. Если нельзя во всем им верить, то, с другой стороны, нельзя сомневаться, что их сочинения не намекают о таких знаниях, которые теперь потерялись и которые бы не худо снова найти. В этом ты уверишься, когда я тебе пришлю выписку из библиотеки моего дядюшки. А сейчас пойду посмотрю, как там моя Сильфида. И передам ей привет от тебя. Ведь ты не возражаешь?
Часть третья.
Письмо четвертое.
В последнем моем письме я забыл тебе написать именно то, для чего я начал его. Дело в том, что я нахожусь, мой друг, в странном положении и прошу у тебя совета. Я описал тебе уже несколько раз о Катеньке, дочери моего соседа. Мне, наконец, удалось заставить говорить ее, и я узнал, что она не только имеет природный ум и чистое сердце, но еще совсем неожиданное качество, а именно, она влюблена в меня по уши. Вчера приехал ко мне отец ее и рассказал мне то, о чем я слышал только мельком, припоручая все мои дела управителю. У нас производится тяжба нескольких тысячах десятин леса, которые составляют главный доход моих крестьян. Эта тяжба длится уже более 30 лет, и если она кончится не в мою пользу, то мои крестьяне будут совершенно разорены. Ты видишь, что это дело очень важное. Сосед мой рассказал мне с величайшими подробностями и кончил предложением помириться. А чтобы мир этот был прочнее, то он дал мне очень тонко почувствовать, что ему бы хотелось иметь во мне зятя. Это была совершенно водевильная сцена, но она заставила меня задуматься. А что в самом деле? Молодость моя уже прошла. Великим человеком мне не бывать. Все мне надоело. Катя, девушка премилая, послушлива, неговорлива, женившись на ней, я кончу глупую тяжбу и сделаю хоть одно доброе дело в жизни. Упрочу благосостояние людей, мне подвластных. Одним словом, мне очень хочется жениться на Кате, зажить степенным помещиком, поручить жене управление делами, а самому по целым дням молчать и курить трубку. Ведь это рай, не правда ли? Все это вступление к тому, что, как бы сказать тебе, что я уже решился жениться, но еще не говорил об этом отцу Кате. И не буду говорить, пока не дождусь от тебя ответа на следующие вопросы. Как ты думаешь, горжусь ли я быть женатым человеком? Спасет ли меня от сплина жена, которая, не забудь, имеет привычку по целым дням не говорить ни слова и, следственно, не имеет никакого средства надоесть мне? Одним словом, должно ли мне еще подождать, пока из меня выйдет что-нибудь новое, неожиданное, оригинальное, или просто, как говорится, я уже кончил свой карьер, и мне остается заботиться только о том, чтобы из моей особы можно было сделать как можно больше спермацета. Ожидаю от тебя ответа с нетерпением.
Письмо пятое.
Благодарю тебя, мой друг, за твою решительность, твои советы и за благословение. Едва я получил твое письмо, как поскакал к отцу моей Кате и сделал формальное предложение. Ежели б ты видел, как Катя обрадовалась, покраснела, она даже проговорила следующую фразу, в которой вылилась вся чистая и невинная душа ее. «Я не знаю», — сказала она мне, — «удастся ли мне это, но я постараюсь сделать вас столько счастливым, как я сама буду счастлива». Эти слова очень просты, но если б ты слышал, с каким выражением они были сказаны. Ты знаешь, что часто в одном слове больше скрывается чувство, нежели в длинной речи. В Катиных словах я видел целый мир мыслей. Они должны были ей дорого стоить, и я умел оценить всю силу, которую дала ей любовь, чтобы превозмочь девичью робость. Действия человека важны по сравнению с его силами, а я до сих пор думал, что превозмочь робость было свыше сил Кати. После этого ты можешь себе представить, что мы обнялись, поцеловали, старик расплакался, и по окончании поста мы веселым пирком, да и за свадебку. Приезжай ко мне непременно, брось все свои дела. Я хочу, чтобы ты был свидетелем моего, как говорят, счастья. Приезжай хоть для курьеза посмотреть на жениха с невестой, каких ты, верно, никогда не видывал. Сидят друг против друга, смотрят обоими глазами, оба молчат и оба очень довольны.
Письмо шестое. Несколько недель спустя.
Не знаю, как начать мне мое письмо. Ты меня почтешь сумасшедшим. Ты будешь смеяться, бронить меня. Все позволяю. Позволяю даже мне не верить. Но я не могу сомневаться в том, что я видел и что вижу всякий день собственными глазами. Нет, не все вздоры в рецептах моего дядюшки. Действительно, это остаток от древних таинств, которые до ныне существуют в природе, и мы многого еще не знаем, многое забыли, и много истин почитаем за бредни. Вот что со мной случилось. Читай и удивляйся. Мои разговоры с Катей, как ты легко можешь себе представить, не заставили меня забыть о моей сельфиде, то есть вазе с солнечной водою. Ты знаешь, любознательность, или просто сказать «любопытство» есть основная моя стихия, которая мешается во все мои дела, их перемешивает и мне жить мешает, мне от нее век не отделаться. Все что-то манит, все что-то ждет вдали, душа рвется, страждет. И что же? Ну, обратимся к делу. Вчера вечером я подошел к вазе и заметил в моем перстне какое-то движение. Сначала я подумал, что это был оптический обман, и, чтобы удостовериться, взял вазу в руки. Но едва я сделал малейшее движение, как мой перстень рассыпался на мелкие голубые и золотые искры. Они потянулись по воде тонкими нитями, и скоро совсем исчезли. Лишь вода сделалась вся золотую с голубыми отливами. Я поставил вазу на прежнее место, и снова мой перстень слился над нею. Признаюсь тебе, невольная дрожь пробежала у меня по телу. Я призвал человека и спросил его, не замечает ли он чего в моей вазе. Он отвечал, что нет. Тогда я понял, что это странное явление было, видимо, только для одного меня. Чтобы не подать повода человеку смеяться надо мною, я отпустил его, заметив, что мне вода показалась нечистую. Оставшись один, я долго повторял свой опыт, размышляя над этим странным явлением. Я несколько раз переливал воду из одной вазы в другую. Всякий раз то же явление повторялось с удивительной точностью. И между тем оно необъяснимо никакими физическими законами. Неужели в самом деле это правда? Неужели мне суждено быть свидетелем этого страшного таинства? Оно мне кажется столь важно, что я намерен его исследовать до конца. Я больше прежнего принялся за мои книги, и теперь, когда самый опыт совершился перед моими глазами, все более и более мне делается понятным взаимодействие человека с другим, недоступным миром. Что будет далее?
Письмо в седьмое.
Нет, мой друг, ты ошибся, и я также. Я предопределен быть свидетелем великого таинства природы и возвестить его людям, напомнить им о той чудесной силе, которая находится в их власти и о которой они забыли, напомнить им, что мы окружены другими мирами, до сих пор нам неизвестными. И как просты все действия природы, какие простые средства употребляет она для произведения таких дел, которые изумляют и ужасают человека. Слушай и удивляйся. Вчера, погруженный в рассматривание моего чудесного перстня, я заметил в нем снова какое-то движение. Смотрю, поверх воды струятся голубые волны. И в них отражаются радужные опаловые лучи. Бирюза превратилась в опал, и от него поднималось в воду как будто солнечное сияние. Вся вода была в волнении. Били вверх золотые ключи и рассыпались голубыми искрами. Наконец, радужное сияние сменилось бледным зеленоватым цветом. По зеленоватым волнам потянулись розовые нити, долго переплетались между собою и слились на дне сосудов в прекрасную, пышную розу. И все утихло. Вода сделалась чиста, лишь лепестки роскошного цветка тихо колебались. Сегодня я подошел к моей розе и в середине ее заметил что-то новое. Чтобы лучше рассмотреть, я поднял вазу и снова решился перелить ее в другую. Но едва я привел ее в движение, как опять от розы потянулись зеленые и розовые нити и полосатую струею перелились вместе с водою. И снова на дне вазы явился мой прекрасный цветок. Все успокоилось, но в середине его что-то мелькало. Листы растворялись мало-помалу, и я не верил глазам моим. Между оранжевыми тычинками покоилось существо удивительное, невыразимое, неимоверное, словом, женщина, едва приметная глазу. Как описать тебе мой восторг, смешанный с ужасом, который я почувствовал в эту минуту? Женщина была не младенец. Представь себе миниатюрный портрет прекрасной женщины в полном цвете лет, и ты получишь слабое понятие о том чуде, которое было перед моими глазами. Небрежно покоилась она на своем мягком ложе, и ее русые кудри
колеблясь от трепетания воды, то раскрывали, то скрывали от глаз моих ее девственные прелести. Она, казалось, была погружена в глубокий сон, и я, жадно вперив в нее глаза, удерживал дыхание, чтобы не прервать ее сладкого спокойствия. Теперь я верю каббалистам. Я удивляюсь даже, как прежде я смотрел на них с насмешкой недоверчивости. Нет, если существует истина на сём свете, то она существует только в их творениях. Прощай. Решившись исследовать до конца все таинства природы, я прерываю общение с людьми. Другой, новый, таинственный мир для меня открывается. Я лишь для потомства сохраню историю моих открытий. Так, мой друг, я предназначен к великому в этой жизни.
Часть четвертая.
Письмо от Гаврилы Сафроныча Реженского.
Милостивый государь, извините меня, что хотя я лично не имею чести быть с вами знакомым, но, по сведению о тесной вашей дружбе с Михаилом Платоновичем, решаюсь беспокоить вас письмом моим. Вам, конечно, не безызвестно, что у меня с покойным его дядюшкою, по коему он ныне находится законным наследником, имелась тяжба о значительном количестве строевого и дровяного леса. Почувствовав склонность к старшей дочери моей, Катерине Гавриловне, ваш приятель предложил мне себя в зятья, на что я, как вам известно, изъявил свое согласие. Впоследствии чего, надеясь на обоюдную пользу, я остановил ход своего дела. Но ныне нахожусь в крайнем недоумении. Вскоре после обручения, когда и повестки были ко всем знакомым разосланы, и приданое дочери моей окончательно приготовлено, и все бумаги, нужные к сему, очищены, Михаил Платонович вдруг прекратил ко мне свои посещения. Полагая сему причиной случившееся нездоровье, я посылал к нему человека, а, наконец, и сам, несмотря на свою дряхлость, к нему отправился. Неприлично, да и обидно мне показалось напомнить ему о том, что он забыл свою невесту. А он хоть бы извинился. Вместо того он рассказывал мне о каком-то важном деле, им предпринятом, которое ему должно кончить до свадьбы, и которое в продолжении некоторого времени требует его неусыпного внимания и надзора. Я полагал, что он хочет завести поташный завод, о котором он прежде поговаривал. Думал я, что он хочет удивить меня и припасти для меня свадебный подарок, показав на опыте, что он может заниматься чем-нибудь дельным, по причине того, что я его часто журил за его пустодомство. Однако же я никаких приготовлений для такого завода не заметил и ныне не вижу. Я положил было посмотреть, что дальше будет, как вчера, к величайшему моему удивлению, узнал, что он заперся и никого к себе не пускает. Даже кушанье ему подают в окошко. Тут мне пришла, милостивый государь, пристранная мысль в голову. Покойный дядя его жил в этом же доме и слыл в нашем уезде чернокнижником. Я, сударь, сам некогда учился в университете, хотя немного подстал, но чернокнижию не верю. Однако же, мало ли что может причиниться человеку, особливо такому философу, как ваш приятель. Что же наиболее уверяет меня в том, что с Михаилом Платоновичем случилось что-то недоброе? Это слух, дошедший до меня стороною, будто бы он сидит по целым дням и смотрит на графин с водою. В таковых обстоятельствах, милостивый государь, обращаюсь к вам с покорнейшую просьбою немедленно поспешить вашим сюда приездом для вразумления Михаила Платоновича, по вашему к нему участию, дабы и я мог знать, чего мне держаться, снова ли начать тяжбу или покончить решенное дело. Ибо сам я, после нанесенной мне вашим приятелем обиды, к нему в дом не поеду. Хотя Катя с горькими слезами меня о том и упрашивает. В надежде скорого свидания с вами, честь имею быть, Гаврила Сафронович Реженский.
Получив это письмо, я счел долгом прежде всего обратиться к знакомому мне доктору, очень опытному и ученому человеку. Я показал ему письма моего приятеля, рассказал его положение и спросил его, понимает ли он что-нибудь во всем этом.
Все это очень понятно. И совсем не ново для медика. Ваш приятель просто с ума сошел.
Но прочтите его письма. Есть ли в них хоть малейший признак сумасшествия? Отложите в сторону странный предмет их, и они покажутся хладнокровным описанием физического явления.
Все это понятно. Вы знаете, что бывают разные роды сумасшествий и видений. К первому роду относятся все виды бешенства. Это не касается до вашего приятеля. Второй род содержит в себе, во-первых, расположение к призракам, галлюцинации. Во-вторых, уверенность в сообщении с духами, демономания. Очень понятно, что ваш приятель от природы склонный к ипохондрии. В деревне один, без всяких развлечений, углубился в чтение всякого вздора. Это чтение подействовало на его мозговые нервы. Нервы, в свою очередь, привели к обострению.
Долго еще объяснял мне доктор, каким образом человек может быть в полном разуме и между тем сумасшедшим. Видеть то, чего он не видит, слышать, чего не слышит. К чрезвычайному сожалению, я не могу повторить этих объяснений, потому что я в них ничего не понял. Но убежденный доводами доктора, я решил пригласить его ехать со мною в деревню моего приятеля.
Милости просим, уж как и хорошо, что вы изволили посетить нас. Михаил Платонович совсем плохо, совсем. Уж как у нас душа о нем разболелась, а чем помочь, не знаем. Мы ведь люди простые, не ученые. На вас вся надежда есть. Я ж говорил ему, что не надо вскрывать шкафы, запертые еще теткой его. Недаром матушка остерегал. Но он велел, открой. Что же оставалось? О, Господи! Ну, теперь-то, может, все и обойдется с вашим-то участием.
Михаил Платоныч лежал в постели худой, бледный. В продолжении нескольких дней он уже не принимал никакой пищи. Когда мы подошли, он не узнал нас, хотя глаза его были открыты. В них горел какой-то дикий огонь. На все наши вопросы он не отвечал нам ни слова. На столе лежали исписанные листы бумаги, и я с удивлением обнаружил в них следующее.
Кто ты?
У меня нет имени. Оно мне не нужно. Но ты назвал меня Сильфидой. Пусть.
Откуда ты?
Я твоя. Вот все, что я знаю. Тебе я принадлежу и никому другому. Но зачем ты здесь? Как здесь душно и холодно. У нас веет солнце. Звучат цветы. Благоухают звуки. За мной. За мной. Как все мертво в твоем жилище. Все живое покрыто хладной оболочкой. Сорви. Сорви ее.
Но как? Я не знаю, как это сделать.
Так здесь ваше знание. Здесь ваше искусство. Вы отдаляете время от времени и пространство от пространства, желание от надежды, мысль от ее исполнения, и вы не умираете от скуки? За мной, скорее, скорее! Смотри, что я покажу тебе!
ты ли это, гордый Рим, столица веков и народов? Как растянулась повелика по твоим развалинам. Но что я вижу? Развалины шевелятся. Из зеленого дерна поднимаются обнаженные столпы, вытягиваются в стройный порядок. На помосте толпятся живые люди. Сильные звуки древнего языка сливаются с говором воли. Оратор в белой одежде с венцом на голове поднимает руки. И снова все исчезло. Пышные здания клонятся к земле, столпы сгибаются, повелика снова вьется по развалинам. Все умолкло. Колокол призывает к молитве. Храм отворен, слышны звуки мусикийского орудия. Тысячи созвучных переливов волнуются под моими пальцами. Мысль стремится за мыслью. Они улетают одна за другою, как сновидения. Если бы схватить, остановить их. Храм опустел. Лунный блеск ложится на бесчисленные стати. Они сходят с мест своих, проходят мимо меня, полные жизни. Их речи древни и новые. Важна их улыбка и значителен взор. Но снова они оперлись на свои пьедесталы, и снова лунный блеск ложится на статуи. Уж поздно. Нас ждет веселый, тихий приют. В окошках мелькает Тибр, за ним Капитолий Вечного Града. Очаровательная картина. Она слилась в тесную раму нашего камелька. Да, там другой Рим, другой Тибр, другой Капитолий. Как весело трещит огонек. Обними меня, прелестная дева. В жемчужном кубке кипит искрометная влага. Пей, пей! Там хлопьями валится снег и заметает дорогу. Здесь меня греют твои объятия.
За мной! За мной! Мчитесь, мчитесь, быстрые кони по хрупкому снегу. За мной, за мной. Есть другой мир, новый мир. Смотри, кристалл растворился, там внутри его новое солнце. Там совершается великая тайна кристаллов. Поднимем завесу. Толпы жителей прозрачного мира празднуют жизнь свою радужными цветами. Здесь воздух, солнце, жизнь. Вечный свет. Здесь, в самом святилище, зародыш жизни борется с зародышем смерти. Каменеют живые соки, застывают в металлических жилах, и мертвые стихии преобразуются началом духа. За мной, за мной! На возвышенном троне восседает мысль человека. От всего мира тянутся к ней золотые цепи. Духи природы преклоняются в прах перед ней.
Не отпускай меня. Держи меня в своих объятиях. Вот так, так, еще крепче. Как ты нежна и прекрасна.
Смотри, там, в безбрежной пучине, носится ваша пылинка. Там проклятие человека. Там рыдание матери. Там говор житейской нужды, там насмешка злых, там страдания поэта. Здесь все сливается в сладостную гармонию. Простись с поэтическим земным миром. Что за поэзия у вас на земле? Оборванный венец вашего блаженства. Бедные люди, странные люди. В вашей смрадной пучине вы нашли, что даже страдание есть счастье. Вы страданию даете поэтический отблеск. В нашем мире нет страдания. Они удел лишь несовершенного мира. Вольно человеку преклоняться пред ним. Вольно ему отбросить его, как истлевшую одежду на плечах путника, завидевшего родину.
Что я для тебя, милое существо? Ты живешь в своем прекрасном мире, и ничего не знаешь о таких, как я. Зачем я тебе? Я недостоин твоей любви.
Неужели ты думаешь, что я не знала тебя? Я с самого младенчества была с тобой. В дыхании ветерка, в лучах весеннего солнца, в каплях благовонной росы, в неземных мечтаниях поэта. Когда в человеке возрождается гордость его силы, когда душа его, отряхая прах смертных терзаний, с насмешкой попирает трепещущую пред ним природу, тогда мы носимся над вами, тогда мы ждем минуты, чтобы вынести вас из грубых оков вещества, тогда вы достойны нашего лика. О, не измени мне, не измени себе, берегись соблазнов твоей грубой, презренной природы. Смотри, там, вдали, на вашей земле поэт преклоняется пред грудой камней. «Природа!» — восклицает он в восторге. «Величественная природа! Что выше тебя в этом мире? Что мысль человека пред тобою?» А слепая безжизненная природа смеется над ним. И в минуту полного ликования человеческой мысли скатывает ледяную лавину и уничтожает и человека, и мысль человека. Знай, лишь в душе души высоки вершины. Здесь жизнь поэта — святыня. Здесь поэзия — истина. Здесь договаривается все недосказанное поэтом. Здесь его земные страдания превращаются в неизмеримый ряд наслаждений. О, люби меня. Я никогда не увяну. Вечно свежая, девственная грудь моя будет биться на твоей груди. Вечное наслаждение будет для тебя новое и полное. И в моих объятиях невозможное желание будет вечно возможной реальностью.
Да, 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 я иду за тобой. Иду, иду.
Дальше почти невозможно было ничего разобрать. То были несвязанные разнородные слова. Любовь, растение, электричество, человек, дух. Наконец, последние строки были написаны какими-то странными, неизвестными мне буквами и прерывались на каждой странице. Запрятав подальше все эти бредни, мы приступили к делу и начали с того, что посадили нашего мечтателя в бульонную ванну. Больной затрясся всем телом. Смотрите, доктор, в его глазах какое-то пристранное выражение. То ли раскаяние, то ли просьба. Одним словом, мучение.
Предсмертная маска. Вот что это такое. И все-таки попытаемся вернуть его к жизни.
Через час... Еще бульонная ванна и ложка микстуры. За нее мы порядочно побились. Больной долго терзался и упорствовал, но, наконец, проглотил.
Победа наша! Теперь надо всеми силами стараться вывести нашего больного из его оцепенения, раздражить его чувственность. Опять ванна, потом ложка аппетитной микстуры. Потом ложка бульона, словом, не оставлять его ни на миг.
Так, благодаря нашим благоразумным попечениям, больной стал, видимо, поправляться, наконец появился и аппетит, верный признак выздоровления. Я старался ни о чем прежнем не напоминать моему приятелю, а обращать его внимание на вещи основательные и полезные, как то о состоянии его имения, о выгодах завести в нем поташный завод, а крестьян с оброка перевести на барщину. Но мой приятель слушал меня как во сне, ни о чем мне не противоречил, во всем мне беспрекословно повиновался, пил, ел, когда ему подавали, хотя ни в чем не принимал никакого участия. Чего не могли сделать все микстуры доктора, то произвели мои беседы о нашей разгульной молодости и, в особенности, несколько бутылок отличного лафита, который я догадался привезти с собою. Это средство вместе с чудесным окровавленным ростбифом совершенно поставило на ноги моего друга, так что я даже осмелился завести речь о его невесте. Он послушал меня со вниманием и во всем со мною согласился. Я, как человек аккуратный, не замедлил воспользоваться его хорошим расположением, поскакал к будущему тестю, все обделал, спорное дело порешил, рядное написал, одел моего чудака в его старый мундир, обвенчал и, пожелав ему счастья, отправился обратно к себе домой, где меня ожидало дело в гражданской палате, и, признаюсь, поехал весьма довольный собою и своим успехом. В Москве все родные, разумеется, осыпали меня своими ласками и благодарностью. Устроив мои дела, я через несколько месяцев рассудил, однако же, за благо навестить молодых, тем более, что я от молодого не получал никакого известия. Застал я его поутру. Он сидел в халате с трубкой в зубах. Жена разливала чай. В окошко светило солнышко и выглядывала преогромная спелая груша. Он мне будто обрадовался, но вообще был неговорлив. Я выбрал минуту, когда жена вышла из комнаты. «Ну что? Счастлив ты, брат?»
«Счастлив? Знаешь ли ты, что ты сказал этим словом?» «Ты внутренне похвалил себя и подумал, какой я благоразумный человек. Я вылечил этого сумасшедшего, женил его, и он теперь, по моей милости, счастлив. Счастлив. Тебе пришли на мысль все похвалы моих тетушек, дядюшек, всех этих так называемых благоразумных людей, и твое самолюбие гордится и чванится, не так ли?»
«Если бы и так».
«Так довольствуйся же этими похвалами и благодарностью, а моей не жди. Да, Катя меня любит, имение наше устроено, доходы собираются исправно. Словом, ты дал мне счастье, но не мое. Вы, господа, благоразумные люди, похожи на столяра, которому велели сделать ящик для инструментов. Он нехорошо смерил, инструменты в него не входят. Как быть? А ящик готов и выполирован прекрасно. Ремесленник обточил инструменты, где выгнул, где спрямил. Они вошли в ящик и улеглись спокойно, любо-дорого посмотреть. Да только одна беда. Инструменты испорчены. Господа, не инструменты для ящика, а ящик для инструментов.
Что ты хочешь этим сказать?
Ты очень рад, что ты, как говоришь, меня вылечил. То есть загрубил мои чувства, покрыл их какую-то непроницаемую покрышку и сделал их неприступными для всякого другого мира, кроме твоего ящика. Прекрасно. Инструмент улегся, но он испорчен. Он был приготовлен для другого назначения. Теперь, когда среди ежедневной жизни я чувствую, что мои брюшные полости раздвигаются час от часу боли, и голова погружается в животный сон, я с отчаянием вспоминаю то время, когда, по твоему мнению, я находился в сумасшествии, когда прелестное существо слетало ко мне из невидимого мира, когда оно открывало мне таинства, которых теперь я и выразить не умею, но которые были мне понятны. И где это счастье? Возврати мне его.
Ты, братец, поэт, и больше ничего. Пиши стихи.
Пиши стихи. Ваши стихи тоже ящик. Вы разобрали поэзию по частям. Вот тебе проза, вот тебе стихи, вот тебе музыка, вот живопись, куда угодно. А может быть, я художник такого искусства, которое еще не существует, которое не есть ни поэзия, ни музыка, ни живопись, искусство, которое я должен был открыть и которое, может быть, теперь замрет на тысячу веков. Найди мне его. Может быть, оно утешит меня в потере моего прежнего мира.
Он наклонил голову, глаза его приняли странные выражения. Он говорил про себя: «Прошло не возвратиться, умерла не перенесла, падай, падай» и прочее тому подобное. Впрочем, это был его последний припадок. Впоследствии, как мне известно, мой приятель сделался совершенно порядочным человеком. Завел псарную охоту, поташный завод, плодопеременное хозяйство, мастерски выиграл несколько тяжб по землям, у него через полосице. Здоровье у него прекрасное,
румянец во всю щеку и припорядочное брюшко. Он до сих пор употребляет бульонные ванны, они ему очень помогают. Одно только худо. Говорят, что он немножко крепко пьет со своими соседями, а иногда даже и без соседей. Также говорят, что от него ни одной горничной прохода нет. Ну, за кем нет грешков в этом свете? По крайней мере, он теперь такой же человек, как другие. И все-таки что-то в этой истории меня настораживает. Но что? Не понимаю. Может быть, вам, дорогой слушатель, повезет больше.
Вы слушали радиоспектакль «Сильфида» по одноименной повести Владимира Адоевского. Роли исполняли Михаил Платоныч, Сергей Шнырев, друг Сергей Колесников, Сильфида Наталья Гребенкина, Реженский Лев Дуров, управитель Геннадий Фролов, доктор Александр Павлов, автор инсценировки Наталья Шолохова, режиссер Вера Малышева, композитор Михаил Антал, звукорежиссер Александр Трухан.